Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Государственной Думе сегодня рассматривают вопросы усыновления российских сирот. Грузинский парламент принял поправки в Конституцию страны. Исполняется 45 лет со времени так называемой антисемитской акции в социалистической Польше. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня в Государственной Думе в рамках правительственного часа обсудят вопросы усыновления российских детей. Депутаты намерены выслушать доклады нескольких профильных министров и представителей правительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Жанпаладова.
Инициатива правительственного часа на тему положения российских детей-сирот принадлежит депутату от фракции ЛДПР Елене Афанасьевой. Во время одного из заседаний Госдумы в середине марта она обратила внимание коллег на то, что тема, цитата, «стала не просто актуальной и важной, она получила большое развитие в средствах массовой информации и отклик в глазах граждан», — говорила Афанасьева. Депутаты ее идею поддержали. На правительственном часе сегодня, как указано на сайте Госдумы, должны выступить заместитель председателя правительства Ольга Голодец, заместитель министра образования и науки Игорь Маренко, министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный прокурор Юрий Чайка. Депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев отмечает, что такое количество выступающих для формата правительственного часа – нечастое явление.
Формат правительственного часа, он такой не вполне обычный, то есть такие бывают у нас, но, как правило, все-таки приходит один профильный министр или представитель того или иного ведомства, а в данном случае приходит целая группа коллег, то есть весь вот блок руководителей, который отвечает за вопросы сиротства, детей, детских домов, обновления и так далее. И Министерство образования, и представители правительства, прокуратуры, то есть, что называется, весь блок.
Как заявлено на сайте Государственной Думы, речь во время правительственного часа пойдет об усыновлении детей как гражданами России, так и иностранцами, о контроле за условиями их жизни и их воспитанием, а также о реализации федеральной программы в сфере защиты детей-сирот. Илья Пономарев также отмечает, что хотел бы услышать от выступающих достоверные статистические данные по вопросам усыновления.
Это будет разговор, во-первых, чтобы все это было названо достоверная статистика по сиротам и по усыновлениям, потому что, как мы знаем, в выступлениях коллег от «Единой России» очень часто звучат какие-то совершенно несоответствующие действительности цифры. И, в общем, мы рассчитываем, что все-таки будет названа корректная статистика, сколько стоит в очередях на усыновление детей и так далее. Затем вопрос, связанный с их здоровьем, то есть кого усыновляют, куда усыновляют, с какими заболеваниями усыновляют, с какими не усыновляют. Ну и, наконец, дальше это какие меры на данный момент принимает правительство. Вот эта тема стала такой острой в последнее время в центре общественного внимания. Президент про это говорил, премьер-министр Медведев про это очень много говорил, про специальные программы. Вот чтобы они нам, соответственно, рассказали все запланированные программы и что будет дальше происходить в этой сфере. Ну и депутаты выскажут свои предложения, замечания и так далее.
Начало правительственного часа запланировано в Госдуме на 12:30 по московскому времени. К теме усыновления российских детей иностранными гражданами депутаты и сенаторы вновь вернулись в середине февраля после сообщения о гибели в американском штате Техас 3-летнего Макса Шата, мальчика, усыновленного из России. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сразу же заявил, что ответственность за гибель ребенка лежит на приемной матери, Лоре Шата. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по статье убийства, а депутаты и сенаторы оправдывали принятие закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей. По итогам расследования в Америке прокуратура штата Техас не стала выдвигать против супругов Шата обвинения. Экспертиза показала, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о новостях из ближнего зарубежья. Накануне грузинский парламент принял поправки в Конституцию страны. За внесение изменений в основной закон проголосовали 135 депутатов. И ни один законодатель не высказался против. Консенсус стал итогом сложного компромисса между правящей коалицией «Грузинская мечта» и президентской партией «Единое национальное движение». Однако в итоге президент Саакашвили лишился возможности отправлять в отставку правительство, потеряв тем самым последний рычаг влияния на ситуацию в стране. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В четверг после бурных дебатов парламент Грузии единогласно утвердил изменения в конституции страны. Основному голосованию предшествовало так называемое рейтинговое голосование, продемонстрировавшее, что у правящей коалиции «Грузинская мечта» не хватало голосов, и она не могла провести конституционную реформу без поддержки оппозиции. Согласно поправкам, президент лишился возможности отправить в отставку правительство и сформировать новый кабинет министров. Конституционная норма, действовавшая до сих пор, позволяла главе государства полностью исключить парламент из процесса формирования правительства. Отныне, если президент выразит недоверие правительству, кабинет министров продолжает выполнять обязанности до тех пор, пока парламент, где большинство, как известно, составляют депутаты от проправительственной фракции «Грузинская мечта», не согласится с новым составом кабинета. Пикантность ситуации в том, что поправки будут действовать лишь до октябрьских президентских выборов, после которых Грузия трансформируется из президентской в парламентско-президентскую республику. Тем не менее, премьер-министр Иванишвили категорически настаивал на конституционной реформе, хотя президент Саакашвили клялся, что ни при каких обстоятельствах не воспользуется своим правом и не отправит в отставку кабинет министров. Политолог Георгий Нодье сказал в интервью «Радио Свобода», что тут главную роль играло недоверие премьера к словам Михаила Саакашвили.
Главное, конечно, то, что они боятся, они не доверяют, скажем, президенту и национальному движению, и хотя президент неоднократно говорил, что он не собирается использовать свои конституционные полномочия, и тем не менее они опасаются того, что в какой-то критический момент он может такие полномочия использовать.
Впрочем, по мнению политолога, особых изменений в политической ситуации после внесения поправок не произойдет.
Я не думаю, что они приведут к каким-то важным, так сказать, что-то изменят в принципе. Они, возможно, они как-то уменьшат, по идее, по крайней мере, должны несколько уменьшить напряженность. Во всяком случае, мне кажется, что «Грузинская мечта» реально боялась каких-то осложнений со стороны президента. Сейчас очень трудно будет утверждать лидерам «Грузинской мечты», что вот президент готовится к какой-то дестабилизации, там вопрос принял, так сказать, другое измерение, получил другое измерение. Может ли «Грузинская мечта» провести в парламенте, в общем, какое-либо конституционное изменение без согласия национального движения? Ясно было в начале, что они надеялись, что им не потребуется вообще, так сказать, как-то договариваться с Саакашвили, договариваться с лидерами национального движения.
Депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта», основатель и один из лидеров республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили в беседе со мной назвал минувший день одним из самых важных в истории страны.
Сегодня очень важный день для грузинской политики, не только в парламенте, но по всей стране. Поэтому все находятся в городе Кутаиси, включая президента Грузии и всех остальных действующих лиц. Это водораздел, это водоворот, и это начало новой истории для некоторых политических сил. Но особенно это очень важный день для грузинской оппозиции. Несмотря на то, что все уверены, что вряд ли господин Саакашвили использует свои царские права, вряд ли он будет распускивать правительство и назначать новых. Несмотря на это имеет огромное символическое и фактическое значение, что Грузия путем голосования отказывается от прав, данных одному человеку, от таких прав, которые не имеет ни одна страна, ни одна нормальная страна в Европе. И в этом отношении Грузия возвращается в лоно демократии.
При этом господин Бердзанишвили объяснил, почему он считает столь важным лишение президента Саакашвили возможности отправить в отставку кабинет министров.
В течение 9 лет он играл с огнем, не использовал это, слава богу, не стал вторым Гамсахурдия, не начал гражданскую войну, но он был близок к этому. И к тому же, через некоторое время, через 2 недели, через 3 недели, он может оказаться в такой ситуации, что он воспользуется этим правом. И мы не дадим ему этой возможности. Вот из-за этого это очень так важно.
Судя по всему, консенсус, достигнутый в четверг, стал итогом сложного компромисса между командами президента и премьер-министра. Михаил Саакашвили, безусловно, завершает свою политическую деятельность, но бывшая правящая партия «Единое национальное движение» все-таки продемонстрировала дееспособность, консолидированность и тем самым, по мнению большинства наблюдателей, сохранила определенный шанс остаться в грузинской политике в качестве серьезного игрока и в так называемую постсаакашвилевскую эпоху, которая наступит уже через 6 месяцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня сотрудники правоохранительных органов вновь пришли с проверкой в общество «Мемориал». Как сообщил глава историко-просветительского и правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский, представители прокуратуры, Министерства юстиции и налоговой инспекции проверяют одно из подразделений этой организации «Московский мемориал». В пригороде Махачкалы в столкновениях со спецназом погибли 5 боевиков. 6 бойцов спецназа получили ранения, об этом сообщают правоохранительные органы Дагестана. Россия не окажет финансовую помощь Кипру, переживающему острый банковский кризис. Министр финансов России Антон Силуана заявил, что Москва рассмотрит вопрос об участии в реструктуризации кипрских долгов после принятия Евросоюзом и МВФ окончательного решения о финансовой помощи Кипру. Полиция Свердловской области в четверг вечером задержала руководителя «Екатеринбург-Энерго» по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. В лондонском аэропорту Гэтвик арестован российский предприниматель Георгий Трифилов. В 2010 году Россия объявила его в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В столице Сирии, Дамаске, число погибших при взрыве в мечети Иман возросло до 42 человек. В отношениях с президентом Франции Николя Саркози проводится официальное расследование в связи с обвинениями в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган приветствовал как позитивный шаг призыв лидера курдских боевиков Абдуллы Аджалана к сепаратистам о прекращении огня с Турцией. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 97 копеек. Сегодня в 14:00 на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Грани времени». Что дороже для парламента, честь мундира или общественная репутация? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с членом политического комитета Демократической партии «Яблоко» Сергеем Иваненко. Слушайте повтор программы «Грани времени» сегодня в 14:00 на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным зарубежным новостям. Соединенные Штаты Америки не готовы пока возобновлять посреднические усилия в израильско-палестинском мирном процессе. Таков рефрен американских аналитиков, комментирующих визит президента США Барака Обамы в Израиль. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
Посредничество в мирном процессе было одним из политических приоритетов президента Обамы 4 года назад. Как и его предшественники в Белом доме, президент Обама предложил свои инициативы. Главное из них было замораживание строительства и расширение израильских поселений на Западном берегу в качестве предварительного условия для возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. Как и в случае его предшественников, миротворческие усилия Барака Обамы выдохлись из-за неготовности израильтян и палестинцев к навязываемому со стороны компромиссу. 4 года спустя, как признают представители Белого дома, президент США приехал в Израиль и палестинскую автономию без конкретных мирных инициатив и планов урегулирования, лишь с публичным призывом к примирению. Но комментаторы увидели в заявлениях президента, сделанных в Израиле, ясные признаки изменения позиции Вашингтона. Позиции президента Обамы по вопросу о возобновлении мирных переговоров сблизились с позициями израильского правительства. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Решив вновь не выдвигать требования о прекращении строительства поселений в качестве условия для возобновления переговоров, Барак Обама, по сути, признает, что предложения, выработанные в результате многолетних усилий, оказались неработоспособными. Наблюдатели отмечают как важный символический факт, что, несмотря на публичную критику президентом Обамой стратегии расширения израильских поселений, которая, по его словам, значительно затрудняет поиск соглашения, президент США не призвал к замораживанию строительства. Любопытно, что по сведениям «Нью-Йорк Таймс», в руки которой попал черновик тезисов, которые глава президентской автономии намеревался представить во время встречи с Бараком Обамой, Махмуд Аббас был готов несколько смягчить свои требования касательно расширения израильских поселений. Мой собеседник Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, считает, что этот визит прежде всего свидетельствует о том, что израильско-палестинский процесс оказался на задворках внимания Белого дома, который озабочен другими проблемами. Прежде всего, Барак Обама хочет залатать свои отношения с Израилем, которые пострадали от взаимного недоверия во время его первого президентского срока. Одновременно он дает палестинцам знать, что Соединенные Штаты не забыли их. Это, на мой взгляд, основная цель президента. Судя по его заявлениям в Израиле, он не обсуждал там конкретных планов. Разговор обо всем шел в самых общих словах. Мы услышали хорошо знакомые по прежним временам общие заявления и призывы. Это, я думаю, отчасти можно объяснить тем, что для израильтян мирный договор с палестинцами не является приоритетом. Для них сейчас основной вопрос, как противостоять Ирану. И Израиль, и США соглашаются с тем, что у них остается год для попыток дипломатического разрешения проблемы иранской ядерной программы. За этот год станет ясно, сработают ли экономические санкции. Возникает вопрос, что делать, если через год ситуация изменится к худшему. Я лично подозреваю, что наиболее вероятным вариантом действий станет силовая акция. Это, скорее всего, бомбардировка иранских ядерных объектов. Как вы считаете, насколько вероятны в такой ситуации новые инициативы Барака Обамы с целью возобновления израильско-палестинского мирного процесса? Мое личное ощущение, президент Обама действует исходя из лучших побуждений. Давая обещание палестинцам сделать все необходимое для того, чтобы помочь им в создании собственного государства, он совершенно искренен. Но у него нет реальных инструментов давления на израильтян с тем, чтобы заставить их пойти на переговоры. Он просто не может этого сделать. В этом смысле у Израиля и США сложились необычные, я бы их назвал, асимметричные партнерские отношения. Добрые чувства в отношении Израиля столь сильны в США, что президенту приходится с этим считаться. Мало того, внутри США влиятельны произраильские политические группы, и президент не хочет ссориться с ними. Это был Хафиз Малик, американский политолог, профессор университета Виланова. Интересно, что пока поездка президента Обамы на Ближний Восток не вызывает явно повышенного интереса американской прессы и комментаторов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 45 лет со времени так называемых антисемитских событий в социалистической Польше. В результате развязанной властями кампании притеснения и шельмования лиц еврейской национальности из Польши эмигрировали не менее 15 тысяч человек. В сегодняшней Польше об этом вспоминают с раскаянием и стыдом. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Задыхань без заслуги, Варшава чи Краков, Гомулка нам поведел Польска.
За позор и заслуги, из Варшавы ты или из Кракова, Гомулка нам сказал, Польша для поляков, Речь Посполитая теперь не для бродяг, Как фараон выгнал он нас вон. История одного эмигранта, песня легендарного барда солидарности Яцка Качмарского. В ней история польского еврея, который верно служил коммунистической идее, но в 1968 году был вынужден покинуть родину и выехать в Израиль. История каких было тысячи. В 1967 в результате так называемой шестидневной войны между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданием, Ираком и Алжиром с другой, Советский Союз и ряд других стран социалистического лагеря разорвали дипломатические отношения с Тель-Авивом. В Польше началась кампания против сионистов и сионистской пятой колонны внутри страны, одной из целей которой было не допустить антисоветских акций протеста. Одновременно создавшаяся ситуация дала возможность провести чистки внутри Польской Объединенной Рабочей Партии и уволить тех, кого подозревали в произраильских симпатиях. Архивная запись выступления коммунистического лидера Польской Народной Республики Владислава Гомулки, 1968 год.
В року убеглым. Подчас червцовой агрессии Израиля против państwom арабским.
В минувшем году во время июньской агрессии Израиля против арабских стран определенное количество евреев заявило о желании выехать из страны и сражаться на израильской стороне. Нет никакого сомнения, что эта категория евреев, граждан Польши, и сердцем, и умом не связана с Польшей, но с государством Израиль. Это, несомненно, еврейские националисты. Допускаю, что эта категория евреев рано или поздно покинет нашу страну.
Эта категория жидов, вечней или поздней, опусти наш край.
В свое время, товарищи, мы широко открыли границы для всех, кто не хотел стать гражданином нашей страны, а выехать в Израиль. Также сегодня тем, кто считает своей родиной Израиль, мы готовы выдать иммиграционные паспорта.
Израиль за свою отчизну, готовы jesteśmy выдать иммиграционные паспорта.
Из Польской Объединенной Рабочей Партии были исключены около 8 тысяч человек, которых обвинили в пособничестве Израилю, а из университетов исключены тысячи студентов, которые приняли решение активно протестовать против цензуры, прежде всего в сфере культуры. Демонстрации протеста жестоко разгонялись милицией. Запись из архивов нашего радио вспоминает участница протестов Анна Лясота.
Это был страшный бить, это было... До здесь не умею зрозуметь, по что это было.
До сегодняшнего дня не могу понять, зачем это было. Наверняка не в пользу властей избить студентов так, чтобы затем по всей Польше во всех университетах начались забастовки. Кто-то кому-то хотел преподнести урок, очень кровавый урок. Интенсивное избиение продолжалось около получаса.
Битие тривало якісь полгодины.
До конца марта 1968 года студенческие протесты были полностью задушены, а в стране была создана чрезвычайно трудная для граждан еврейского происхождения обстановка, которая привела к их массовой эмиграции. В течение 4 лет из страны уехали, по разным подсчетам, от 15 до 20 тысяч евреев, говорит Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши. Конечно, это был удар для Польши. Если подсчитать, то среди примерно 15 тысяч иммигрантов, 5 тысяч – это были дети, остальные 10 тысяч, 1/5 – это были люди с высшим образованием и около 1000 студенты. То есть треть всех взрослых иммигрантов – это были люди с высшим или незаконченным высшим образованием. А в те годы в Польше процент поляков с высшим и незаконченным высшим образованием составлял всего 1-2% населения. Уезжала интеллигенция, образованные люди, многие из которых были кандидатами наук, профессорами, имели научные достижения. Речь также идет о человеческих трагедиях, распавшихся браках, самоубийствах. Казалось бы, никто этих людей не выгонял в прямом смысле, не вывозил в вагонах, однако была создана такая невыносимая атмосфера, что люди просто убегали. Причем создали ее коммунисты, а не крайне правые силы, с которыми всегда ассоциировался антисемитизм. Примечательно, что некоторых студентов исключали из университетов даже за интервью для иностранных корреспондентов. Одним из исключенных за разговор с французскими репортерами был Адам Михник, легендарный оппозиционер и политзаключенный, а в свободной Польше один из создателей наиболее массовой польской ежедневной газеты «Газета Выборча». Можно ли сказать, что эти события укрепили часто все же несправедливый имидж Польши, в которой большинство населения антисемиты? Профессор Ежи Эйслер. В каком-то смысле да. Хорошо, что вы сказали об этом. Имидж Польши как антисемитской страны часто не обоснован. Я не говорю, что антисемитов у нас нет. Они есть, так, как и в других странах. Однако для многих поляков было шоком то, что об этом вдруг заговорили вслух, что в газетах вдруг написали, что фамилия такого-то министра на самом деле другая, еврейская, и он еврей. В Европе после Холокоста нельзя было ничего подобного себе представить, и та кампания 1968 года также имела свой вклад в часто несправедливое стереотипное восприятие поляков как антисемитов. Сказал Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня сотрудники правоохранительных органов вновь пришли с проверкой в правозащитное общество «Мемориал». В пригороде Махачкалы в столкновениях со спецназом погибли 5 боевиков. 6 бойцов спецназа получили ранения, сообщают правоохранительные органы Дагестана. Россия не окажет финансовую помощь Кипру, переживающему острый банковский кризис. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва рассмотрит вопрос об участии в реструктуризации кипрских долгов после принятия Евросоюзом и МВФ окончательного решения о финансовой помощи Кипру. Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что Палата не будет сотрудничать с автором акта Магнитского сенатором США Бенджамином Кардином в поиске зарубежного имущества российских чиновников. Ранее газета «Известия» написала о том, что председатель комиссии Госдумы по контролю за доходами Николай Ковалев договаривался с Кардином о помощи в поиске зарубежной недвижимости иностранных счетов российских парламентариев. Полиция Свердловской области в четверг вечером задержала руководителя Екатеринбургэнерго по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. В лондонском аэропорту Гетвик арестован российский предприниматель Георгий Трифилов. В 2010 году Россия объявила его в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Парламент Грузии вчера в первом чтении принял законопроект по внесению в Конституцию страны поправки, предусматривающие ограничения полномочий президента. В столице Сирии, Дамаске, число погибших при взрыве в мечети Иман возросло до 42. Об этом сообщило сирийское телевидение. Среди погибших влиятельный религиозный деятель суннит Мухаммед Аль-Бути, который неоднократно высказывался в поддержку президента страны Башара Асада. Еще более 80 человек получили ранения. В отношениях с президентом Франции Николя Саркози проводится официальное расследование в связи с обвинениями в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Саркози подозревается в том, что принимал тысячи евро пожертвований от наследницы косметической фирмы «Лореаль» Лилиан Бетанкур, которая является самой богатой женщиной Франции. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган приветствовал как позитивный шаг призыв лидера курдских боевиков Абдулы Аджалана к сепаратистам о прекращении огня с Турцией. При этом он отметил, что турецкие военные прекратят операции против боевиков лишь тогда, когда те действительно сложат оружие. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 97 копеек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас мы возвращаемся к важным российским темам. Закон о защите чувств верующих рассмотрит сегодня Государственная Дума России в первом чтении. В конце января правительство отправило этот документ на доработку, чтобы его разработчики устранили конкуренцию, которая могла возникнуть в связи с тем, что некоторые предложенные ранее в законопроекте нормы уже прописаны в других статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Законопроект о защите чувств верующих был внесен в Госдуму в сентябре 2012 года. Документ рассмотрели правительство, Верховный суд и Совет по правам человека и вынесли рекомендации инициаторам проекта. В соответствии с ними из документа, например, решили убрать понятие религии, составляющей неотъемлемую часть исторического наследия, чтобы распространить действие закона на представителей всех религиозных организаций. Тем не менее, у законопроекта по-прежнему много критиков, которые считают, что появление такого документа вредно. По мнению востоковеда и политолога Алексея Малашенко, учитывая правоприменительную практику в России, закон может использоваться против политических оппонентов.
Этот закон в принципе не нужен, и он вреден, потому что если есть верующие, то есть и неверующие, которые как граждане России равны между собой. Тогда давайте примем закон о защите прав неверующих. Это первое. Второе, этот закон может быть использован как угодно, а мы знаем, как используется у нас закон. И я думаю, что вот этот закон, он может быть активно эксплуатируем сам против, ну, той же оппозиции. Ведь очень просто, так сказать, предъявить обвинение в оскорблении чувств верующих. Это элементарно делается. Притом у нас разные верующие. У нас есть православные, есть католики. Есть протестанты, пусть их не так много, у нас есть мусульмане. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию, когда, скажем, кто-то пишет или говорит, что Коран – это культурный памятник. А с точки зрения мусульман – это священный текст, священная книга, которая была ниспослана Аллахом. Ну разве это не оскорбление говорить, что это какое-то рукописное творение, когда мы, мусульмане, полагаем, что это идет от Всевышнего? Поэтому я считаю, что этот закон крайне вреден, что на нем будут паразитировать, ну даже не фундаменталисты, а просто жулики от церкви, от мечети и так далее. Я думаю, что в итоге, конечно, он будет принят с поправками, еще с чем-то после критики, но никому легче от этого не будет. Ни верующим, не неверующим. Его всегда можно будет использовать против кого угодно. Мы уже имеем таких массу случаев. Ну и кроме того, понимаете, какая вещь? Ну, может быть, это не самое главное, но это будет разжигать еще и межконфессиональные противоречия. Потому что одно дело, как относятся к христианству, допустим, в том же исламе, где считают, что то, что сам Христос, Сын Божий, это своего рода форма язычества. И другое дело, когда есть какие-то это претензии к исламу, в котором тоже некоторые видят и жесткость, переходящую в жестокость, и тоже это может вызывать там какие-то негативные чувства. Да и кроме того, простите, может это пустяк, но у нас есть язычники в стране, а уж так как единобожники и православные, и мусульмане борются против язычества и всячески поносят его, это тоже какой-то элемент вносит раскола в общество.
Разработчики законопроекта решили отказаться от введения новой статьи об оскорблении чувств верующих в Уголовный кодекс. Взамен депутаты решили расширить и переименовать статью Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания». Теперь она будет называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Предлагаемое в законопроекте наказание по этой статье до 300 тысяч рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы. В то же время статьи «Вандализм и уничтожение памятников искусства» предлагается дополнить пунктом «Осквернение объектов религиозного значения». В статью Кодекса об административных правонарушениях будет внесено положение об умышленном публичном унижении достоинства другого лица в связи с его отношением к религии и о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Поправка будет внесена ко второму чтению законопроекта. В первом же чтении документ будет рассматриваться еще в прежнем виде. Протоиерей Михаил Ардов скептически относится к законопроекту. По его словам, сухой юридический язык и рамки закона вряд ли смогут регулировать такую хрупкую материю, как чувства верующих.
Я думаю, что этот закон, поскольку мы живем в постсоветском или полусоветском обществе, похож на знаменитую 58-ю статью контрреволюционной агитации и пропаганде. Оскорбление чувств верующих – это настолько широкая тема, что ни в каком законе, принимаемом в любом парламенте, это сформулировать нельзя. Ну, например, там, мне, например, мерзок какой-нибудь бурятский или там сибирский шаман. И если я это как бы выражу, то это вроде бы будет оскорбление чувств вот этих вот. Теперь, я даже вот к чему могу, что, например, мы знаем, что в нашей несчастной стране существует квазирелигиозное поклонение законсервированному трупу Ленина. И если я довольно часто иногда об этом пишу, я оскорбляю религиозные чувства Зюганова и иже с ним. Все это, я бы сказал, бред собачий. Потому что, в принципе, религиозные чувства – это некая абстракция. И религий довольно много, как мы знаем. Там чувства мусульман, чувства иудеев и так далее, и так далее. И все это сформулировать топорным юридическим языком современного мира просто невозможно.
Необходимость ужесточить наказание за оскорбление религиозных чувств граждан разработчики проекта объяснили ростом количества преступлений в этой области. Отправной точкой стал панк-молебен группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Трех участниц группы осудили по статье «Хулиганство» и приговорили каждую к 2 годам лишения свободы. Впоследствии одной из участниц группы, Екатерине Самуцевич, срок был заменен на условный. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Ульяновска ответили на вопрос, считаете ли вы актуальной для России проблему оскорбления чувств верующих. Жителями Ульяновска беседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Почти 2/3 американцев.
Прошу прощения за техническую накладку. В эфире пошел не тот материал, который был мной анонсирован, а вот и опрос, который сделал Сергей Гогин.
Религия – это глубоко в душе все-таки. У каждого свое чувство, поэтому что-то нужно делать. Поставить все-таки какие-то рамки. Человек – такое существо, что оно не может жить беззаконно.
В связи с этими девчонками, когда на пляж там, да, ну, надо относиться, конечно, прилично ко всему этому. К тому, что верит, надо уважать веру.
Стоит ли за это наказывать, например, в уголовном порядке?
Ну, если такие вещи будут вытворять, конечно, надо в уголовном. Иначе не понимают люди. Наказать надо, чтобы все знали, что за это наказывают.
Нет. Потому что я вот слушаю радио, я не вижу, какие чувства оскорбляют.
Ну, все началось с акции «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя.
Да это хулиганство самое настоящее, об этом уже устали говорить. Это политика своего рода. Наказание, какое может быть наказание? Это только внутреннее состояние человека. Человек должен думать, что он делает. Это, прежде всего, воспитание в семье, в школе. Сейчас немножко все смешалось. Вроде человек это верующий, и в то же время делает такие поступки, которые не свойственны верующему человеку.
Нужно уважать все-таки. Сам вот православный, конечно, я не сторонник ислама, но не поступаю против него. Почему? У них, например, в Коране написано, что нужно убивать неверных. неверных. Я считаю, что это не совсем правильно, но тем не менее я не выступаю с лозунгами и не дискриминирую их.
Нужно ли наказывать за оскорбление любых конфессий или только некоторых?
Наказывать нужно за оскорбление всех. Ну, не должно быть, как я уже говорил, дискриминации. Что насчет сект? Можно сказать, что как бы это тоже такая вот особая вера. Ну, думаю, что нужно за ними просто следить.
Нет, не считаю. Но истинно верующий, мне кажется, умеет прощать и как бы снисхождение какое-то делать. Ну, в принципе, закон, наверное, нужен, да. Так, может быть, каждый, да, желающий придет в храм и таким образом будет заявлять свое за и против.
Ну, наверное, актуально. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то постится, кто-то не постится.
Например, если тот, кто не постится, говорит постящимся, твой пост – это ерунда, нужно его за это наказывать?
Ну, я думаю, не наказывать, но объяснить ему, что у каждого свое мнение. Я пощусь, и мои друзья как бы смотрят на это спокойно. Если человек воспитанный, он бы так не сказал.
Допустим, человек невоспитанный, он сплясал в храме Христа Спасителя, нужно уголовную ответственность к нему применять?
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, выразили девушки свое мнение. Можно было, конечно, пожурить, объяснить, что что-то делать можно, что-то делать нельзя.
Да, в России сейчас осталось очень малое количество верующих людей. Вера придает многим людям сейчас силу. Я считаю, пусирают они... действительно заслуживает наказания сурового и наказывать за оскорбление святыни.
Любой святыни или только православной?
Любой.
Если кто-то оскорбил чувства верующих сатанистов, нужно ли за это наказывать?
Судя по тому, что я уже сказала, то нет. Но я считаю, что сатанизм – это против православной веры идет. И, следовательно, за это надо наказывать, потому что это против основной веры. Я думаю, у них уже нет никаких чувств.
Религия, она не должна идти против Конституции.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос: считаете ли вы актуальной для России проблему оскорбления чувств верующих? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости из Санкт-Петербурга. В организации «Наблюдатели Петербурга» раскол. Часть активистов обвиняет ее руководство в том, что оно не хочет перемен, отказывается принимать новых членов и уделяет недостаточно внимания подготовке к выборам. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Наблюдателям Петербурга недавно исполнился год. Это молодая организация, состоящая из очень активных людей, тех самых, которые, будучи наблюдателями на выборах, своими глазами видели всю их подноготную, и эта сторона процесса, обычно скрытая от посторонних глаз, не только показалась им неприглядной, но возмутила до глубины души. Это они, раньше не принимавшие участие в протестных акциях, в массе своей вообще далекие от политики люди, сразу после выборов вышли на улицу. Это их часто называют наиболее сознательной частью общества, теми живыми зернами, из которых, возможно, когда-нибудь вырастет так давно чаемое гражданское общество. Но оказывается, и их сознательных и активных уже давно сотрясают конфликты и серьезные разногласия. Формально сейчас в организации состоит около 140 человек, но гораздо больше, так сказать, стоят в очереди. Они долго работали, делали свое дело, но зафиксировать свое членство в наблюдательстве Петербурга как-то не успели, а теперь оказывается, что их не торопятся принимать. Более того, конференция, намеченная на март, отодвинута на май, хотя многие активисты считают, что проводить ее надо именно сейчас, когда формируются участковые избирательные комиссии УИКИ. Они закончат принимать заявление 11 апреля, и тогда уже нечего будет обсуждать. Но председатель организации Александра Крыленкова считает, что дело обстоит ровно наоборот, просто сейчас все силы отданы именно УИКам, а то, что не принимают новых членов, для этого тоже есть свои резоны.
За этот год мы наработали некоторый опыт, некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись. Если мы хотим что-то менять, то хочется, чтобы эти решения принимали те люди, которые за этот год сталкивались с этими проблемами, а свежие люди уже приходили в ту структуру, которая из этого получится.
Отвергает Крыленкова и обвинение в том, что она остыла к выборам, больше склоняясь к таким социальным проектам, как работа с ЖКХ, или «Красивый Петербург» по борьбе с дорожными ямами, помойками и вандализмом.
У нас кто-то ездит на выборы по северо-западу, кто-то продолжает заниматься своим красивым Петербургом и ЖКХ. Сейчас комиссии сформируются, работа с участковыми комиссиями войдет в свою колею, но, наверное, люди больше там расползутся по проектам. Будут муниципальные выборы, опять будет 1 000 000 комиссий, в которые нужны будут наблюдатели, значит, опять все мобилизуется.
Оппозиционное крыло существует уже несколько месяцев, говорит член Совета наблюдателей Петербурга Екатерина Рыжкова.
Нам кажется, что именно большинство ресурсов сейчас оттягивается в сторону гражданских проектов, и недостаточное внимание уделяется выборной тематике, судам, аналитике после выборов, ну и так далее. У нас должна быть учредительная конференция в ближайшее время во время. И на прошлом совете был принят мораторий на вступление новых членов организации. То есть получилось так, что сейчас даже те люди, которые формально просто не вступили за этот год, но участвовали в наблюдении за выборами, в выездных наших компаниях, проводят какую-то работу на районах, даже они не могут вступить в организацию, в принятии решений, определяя курс развития организации, не могут стать, например, членами совета. Я считаю, что это неправильно, не демократично. А это наиболее активные люди, координаторы целых районов, люди, которые больше всего сделали для этого движения.
Между тем, член Совета наблюдателей Петербурга Иван Квасов считает, что в организации все в порядке. Отвергает он и обвинение в том, что сейчас больше внимания уделяется не выборам, а другим проектам.
Это абсолютно неправда, потому что в данный момент я занимаюсь исключительно выборами. У нас сейчас формируются участковые комиссии на 5 лет. Я каждый день хожу в политические партии, договариваюсь о том, чтобы наши кандидаты прошли в участковые комиссии. И у нас основные обсуждения касаются именно формирования УИКов. Кроме того, у нас образовалось отдельное направление – это наблюдение за региональными выборами. Я бы вообще не говорил о расколе. Есть дискуссия, и, знаете, если в семье немножко застоялись отношения, то хорошая жена устраивает большой скандал. И все, жизнь становится немножко более интересной. Я это воспринимаю именно так.
По словам Ивана Квасова, взбунтовавшихся наблюдателей не более 4 человек. А вот его оппонент Станислав Блинов считает, что в оппозиции 1/3 организации. Он подчеркивает, что пока никто не вышел из наблюдателей, но не исключает такого поворота событий.
Я считаю, что выход из организации будет возможен в том случае, если действительно организация запнется в себе. Вот это, я считаю, будет возможной причиной. Потому что, если, например, те люди, которые сейчас находятся в совете, они блокируют приток новых членов, я извиняюсь, это будет вторая Единая Россия через некоторое время.
Другие члены наблюдателей Петербурга вполне допускают массовый выход людей из организации, поскольку считают, что ситуация давно вышла из-под контроля, и когда дело дойдет до майской конференции, может случиться так, что ее будет не с кем проводить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не окажет финансовую помощь Кипру, переживающему острый банковский кризис. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что палата не будет сотрудничать с автором акта Магнитского, сенатором США Бенджамином Кардином, в поиске зарубежного имущества российских чиновников. Парламент Грузии вчера в первом чтении принял законопроект по внесению в Конституцию страны поправки, предусматривающие ограничение полномочий президента. В столице Сирии Дамаске число погибших при взрыве мечети Иман возросло до 42. В отношении экс-президента Франции Николя Саркози проводится официальное расследование в связи с обвинениями в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. И о валюте доллар стоит 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 97 копеек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. По всей России сейчас проходят массовые внеплановые проверки некоммерческих организаций. Сообщаются о проверках в НКО в Самаре, Ростове, Перми, Краснодаре, Пензе. Сегодня также стало известно, что проверки проходят у всех партнеров Ассоциации адвокатов «Агора». В Забайкальском крае, Чувашии и Татарстане начались проверки у партнеров Ассоциация «Агора», а именно у Забайкальского правозащитного центра, Казанского правозащитного центра и организации «Щит и меч», которая, кстати, первой и единственной стране добровольно попросила Министерство юстиции включить ее в список так называемых иностранных агентов. Согласно новому закону о некоммерческих организациях, иностранными агентами должны регистрироваться все НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются политикой. Но, кстати говоря, «Щит и меч» получила в Министерстве юстиции официальный отказ, то есть ведомство не стало регистрировать ее как иностранных агентов. Вчера подобная проверка началась в Московском правозащитном обществе «Мемориал», и сегодня она продолжилась. Вчера, что тоже было несколько скандально, скажем так, вместе с проверяющими органами в общество «Мемориал» пришли люди с НТВ, не без предупреждения, начали снимать уже тогда, когда проверяющие начали свою беседу с правозащитниками из общества «Мемориал». Один из членов правления «Мемориала» Олег Орлов называет ситуацию с массовыми проверками НКО беспрецедентной.
А вот такого не было в истории страны, чтобы одновременно в многих регионах России, можно назвать и Нижний Новгород, и Пермь, и Краснодар, и Новочеркасск, и Санкт-Петербург, и Москва, и так далее, и так далее. Масса организаций проверяется очень серьезно и подробно, вне плана. Причем приходит комплекс. Приходят органы прокуратуры, их всегда сопровождают налоговые органы и Минюст, часто МВД, вот в нашем письме к нам, а также сотрудники МВД, во многих регионах также сотрудники ФСБ. По сути дела проверяются все. Они требуют уставные документы, учредительные документы, сведения об учредителях, документы, раскрывающие источники средств, на которые работает организация, сведения, подтверждающие полноту отчетности. Ладно, ничего особенного в этом. Совершенно замечательный следующий пункт. Иные документы, касающиеся деятельности некоммерческой организации за период. Ну, у нас с 11 по 13, в других было с 10 по 12. Что такое иные документы? Все, чего угодно.
Говорил член правления общества «Мемориал» Олег Орлов. А вот как прокомментировал эту ситуацию в интервью «Радио Свобода» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.
Совет по правам человека уже обратился к генеральному прокурору. На сайте совета можно прочитать текст нашего обращения, в котором мы призываем генерального прокурора сообщить нам, что послужило основанием для подобных массовых проверок, потому что закон говорит о том, что для проведения таких проверок должна быть информация о фактах нарушения закона, требующих принятия таких прокурорских мер. Но вот нам про это ничего не известно. И, во-вторых, совет просит генерального прокурора прибыть на специальное заседание совета для участия в обсуждении итогов этих проверок. Мы обращаем внимание на слова президента Путина, которые были им сказаны в его послании Федеральному собранию в 2012 году, о том, что необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсов, и сразу будет видно, говорил президент, какая проверка чего стоит и вообще нужна ли она была. Это слова президента. Вот мы как раз и хотим, чтобы Генеральная прокуратура нам рассказала об этих результатах. Потому что, когда мы знаем, что к этим проверкам привлекаются представители пожарных инспекций, санитарных инспекций, трудовых инспекций, налоговых инспекций, то мы понимаем, что речь идет именно о том, чтобы просто поставить галочку, найти что-нибудь, ну хоть что-нибудь, хоть просроченный огнетушитель или неправильно подколотую справку или отсутствие какого-нибудь еще документа вроде журнала учета огнетушителей. И потом сказать, что да, действительно выявлены грубые нарушения, и нарушители наказаны. Но это называется кошмарить. Вот так кошмарят бизнес, вот так теперь кошмарят НКО. Мы считаем, что это совершенно недопустимо.
Говорил президент, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» обзор свежих американских газет, который подготовил наш корреспондент в Америке Владимир Дубинский.
Почти две трети американцев считают, что находящиеся в стране нелегальные иммигранты должны получить возможность стать гражданами США. Такие результаты дал опрос, проведенный совместно Институтом Брукингса и Общественным институтом по вопросам религии. 21% респондентов считают, что нелегальные мигранты должны быть депортированы из страны, а 14% полагают, что нелегалам должна быть предоставлена возможность остаться в США без права получения гражданства. Как отмечает New York Times, это одно из крупнейших исследований общественного мнения по вопросу об эмиграции. В опросе приняли участие почти 4,5 тысячи человек. Газета также обращает внимание на различия в подходе к вопросу о нелегальных эмигрантах между сторонниками Демократической и Республиканской партии. 71% избирателей демократов считают, что нелегалы должны получить возможность стать гражданами. Эту идею поддерживают только 53% сторонников Республиканской партии. В настоящее время в Вашингтоне рассматриваются два предложения о реформе иммиграционной политики. Одно из них выдвинул президент Обама. Над вторым работает группа сенаторов, в которую входят представители обеих партий. Оба предложения предусматривают, что перед тем, как получить возможность подать запрос о предоставлении гражданства, иммигранты должны будут пройти тщательную проверку, погасить все налоговые обязательства, а также выучить английский язык. Последнее исследование показало, что иммигранты становятся неотъемлемой частью американского общества. 50% опрошенных сказали, что вступали в контакт с иммигрантами, плохо говорящими по-английски или вообще не говорящими на этом языке. Тем не менее, отмечает New York Times, результаты опроса показали, что отношение американцев к иммигрантам неоднозначное. 54% опрошенных сказали, что иммигранты делают США более сильной страной, а 40% заявили, что новые иммигранты представляют собой угрозу американской культуре и традициям. Министерство обороны США рассматривает возможность ассигнования $150 миллионов на ремонтные работы в тюрьме, расположенной на Кубе американской военной базы Гуантанамо. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телекомпания NBC. Ремонтный проект предусматривает строительство новой больницы и столовой для заключенных, а также казарм для охранников. Телекомпания сообщила об этом на следующий день после того, как Министерство обороны подтвердило, что в Гуантанамо участились голодовки заключенных. За последние две недели голодовку объявили 25 человек, 8 из них пришлось кормить принудительно. В 2004 году президент Обама обещал, что тюрьма Гуантанамо будет закрыта в течение 1 года. Белый дом, отмечает NBC, по-прежнему заявляет, что тюрьма должна быть закрыта и возлагает ответственность за задержку закрытия на Конгресс Соединенных Штатов. Dark Side of the Moon легендарной группы Pink Floyd, хит дуэта Пола Саймона и Арта Гарфанкела Sound of Silence и песня Twist Чаби Чекера внесены в Национальный аудиовизуальный депозиторий Библиотеки Конгресса США. Вместе с этими и другими произведениями на хранение в депозитории переданы созданной группой Bee Gees саундтрек к фильму Saturday Night Fever, речь, произнесенная в 1958 году президентом США Эйзенхауэром, и первый концерт для фортепиано Чайковского в исполнении скончавшегося недавно американского пианиста Вана Клиберна. Как отмечает журнал Rolling Stone, альбом Dark Side of the Moon был удостоен этой чести ровно 40 лет спустя после своего дебюта. В пресс-релизе Библиотеки Конгресса альбом охарактеризован как блестящий и инновационный.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Песня Саймона и Гарфанкела «Sound of Silence» была написана в 1964 году, сразу после убийства президента Джона Кеннеди. Однако знаменитой она стала 2 года спустя, когда авторы выпустили ее в рок-обработке. Агентство Associated Press приводит слова Гарфанкела, который сказал, что очень польщен, что это произведение теперь будет храниться в библиотеке Конгресса. По мнению Гарфанкела, главная причина привлекательности этой песни в простоте ее слов.
Обзор свежих американских газет подготовил Владимир Дубинский. На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом. И у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после нашего эфира слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».